собрался народ, стали искать Пантелеия и Акима. Нашли Павла Скудина, и он все рассказал им, дрожа от страха. Думали, бить будут, самосуд устроят, но его не тронули. Пришел в избу к товарищам. Те уже по волнению заметному в селе догадались, что все известно. Котов командовал приготовиться к обороне. Но никто не думал о самосуде. В селе большинство были верующие, и ни у кого не мелькнула мысль о самосуде и мести. Толпа собралась у могилы, хотели достать трупы, но Иван, брат партизана Никифора, не разрешил, сказав, что Никифор уехал за начальством, и до него нельзя трогать. Родственники не отходили от могилы. Шура вначале плакала, стонала, потом замолчала, стиснула зубы и неподвижно уставилась на могилу. Невдалеке стоял Саша Ивин. Он поддерживал мать. Мать непрерывно плакала. Сам Саша не плакал и только глубоко произносил:
«Господи, Господи!»
Шура оторвала свой взгляд от могилы, взглянула на Ивина, и в глазах ее блеснул огонь. В сердце проснулся зверь, жаждущий мести.
«Саша, перед этой свежей кровью, перед невинно убитыми отцами, клянемся отомстить. Ты охотник, идем, я тоже умею стрелять, отомстим палачам. Так что же ты молчишь? Ведь око за око, кровь за кровь, так написано у вас. Идем же, идем сейчас.
Я христианин, написано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, и если враг твой голоден, накорми его».
«Брось ты этой ерундой прикрываться! Ты как баба, боишься, трусишь! Я сама пойду!»
Она сделала несколько шагов, зарыдала и упала на землю. К вечеру из-за леса показалась конница. Вооруженные люди в голубых фуражках с красными околышками окружили избу, где находились преступники. Вывели их, обезоружили.
«Как так? Нас арестовывать? Ведь мы двух попов врагов уничтожили!»
Конвойные приказали не волноваться, не беспокоиться, указав, что пролетарский суд разберется, кто виноват. Посадив в телегу, окружив кольцом верховых, повезли их в город. Когда провозили деревни, никто не угрожал, никто не обругал их. И лишь только, когда подъезжали к пригородному селу, там люди, узнав о их преступлении, злобно ругали и грозили им самосудом. Необыкновенно многолюдные похороны. На похоронах были и представители власти. Они объяснили, что преступники будут наказаны, и никто в советской стране не имеет права нарушать закон о вероисповедании и чинить самоуправствие. Да, это были необыкновенные похороны. В одном большом гробу лежало два брата, два дополнившие число. Их несли на кладбище. Вся масса народа, плача, пела.
Любящая,
Над открытой могилой Саша открыл Евангелие и читал о том, что блаженны умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоились от трудов своих. Когда опускали гроб в могилу, на колени упала Шура.
Господи, прости меня, грешницу! Небесный, спаси меня от грехов моих, прости меня.
Она плакала и молилась, и весь народ опустился на колени и с нею молился, благодаря Бога, что услышана молитва ее отца. У могилы отца Шура получила новую жизнь, вечную жизнь. Ее целовали, поздравляли с обращением к Господу.
«Сестра!»
— сказал Саша, пожимая ей руку.
«Пойдем за Иисусом, как шли наши отцы. Будем верны Ему до конца».
Умер зверь в сердце Шуры. Она простила убийцам и не чувствовала к ним ненависти. Она знала, что они несчастные грешники, которых сатана бросает на разные злые дела. Каменный коридор, каменные стены, железные решетки, кованые тяжелые двери, одиночки. Их камеры были рядом. Котов сидел один. Павел Скудин с четырьмя другими людьми. И только попав в тюрьму, он вспомнил ясно свою мать. Этими мыслями мучился он. В той же камере, где находился он, был молодой человек. Несмотря на то, что он сидел давно, он занимал место на полу у бараши помойной бочки и уступал место на нарах приходящим.
«Почему это так делаете?»
— спросил Павел Скудин.
«Я лучшего места здесь на земле не ищу».
«Ну, мне все-таки неудобно, когда я ложусь на нарах, а на полу. Ведь я только что пришел».
«У меня лучшее место там, на небе. За что вы сидите?»
«Да, двух баптистов убили».
«Значит, моих родных братьев убили».
Вскоре они сдружились. Павел рассказал, как он боится за мать, что мать погибнет, узнав, что он в тюрьме.
«Покаяться вам нужно, молиться нужно, легче станет. А насчет тюрьмы мы, верующие, хлопотать станем, чтобы вас отпустили. Мы не мстим за себя».
И он давал Павлу читать Евангелие. И Павел, часто раскрывая его, говорил:
«Какая удивительная книга! О, если приехать домой к матери, непременно достал бы Евангелие и стал бы его читать».
Не прошло и недели заключения, и Павел услышал дикие крики из одиночки Котова.
«Нет, не буду лезть, не буду. Вы отравить меня хотите.
Временами
знаю, хотите
отравить». Он просил курить, но табак не брал, боясь, что его отравят. И брал только зажженную папиросу, которую надзиратель курил сам. По ночам он не давал спать людям, находящимся в соседних одиночках, кричал и бился в дверь.
«Я знаю, сегодня вы меня расстреляете. Дайте проститься с маленькой дочкой. Дайте поцеловать ребенка, а потом стреляйте».
Скоро пришло распоряжение перевести Павла и Котова в общую камеру. Павел прощался со Смирнским, так была фамилия юноши, как с близким другом. Котов категорически отказался выходить из одиночки, думая, что его ведут на расстрел.
Я вас понимаю. Все. Убить хотите меня?
Мысль о смерти для него была страшным кошмаром. Никакие уговоры, обещания не помогали. Пришлось нескольким надзирателям вытаскивать его из камеры. Он ужасно кричал и бился.
Дочь, дайте мне посмотреть смерть.
Все заключенные притихли, слыша это дикие вопли. Страшно мучился человек, не понимая и не зная, что его ожидает. И когда тащили мимо одиночки Смирнского, тот вспомнил слова Писания: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». Скоро прошел слух, что Котов совсем сошел с ума, и его отправили в психбольницу. Господь будет судить народ свой.